Программа Евгения Киселева «Наше все». Все.
Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радио «Эхо Москвы». Это действительно программа «Наше все», и я ее ведущий Евгений Киселев. Мы продолжаем наш проект «История Отечества в лицах». Мы пишем портреты деятелей нашей отечественной истории в 20 веке, идя по алфавиту от буквы «А» к букве «Я», и дошли вот пока что до буквы «Т». На каждую букву, я напомню, мы выбираем нескольких героев. Выбираете их вы, собственно говоря, когда голосуете на сайте «Эхо Москвы» в интернете. Очередное голосование уже, можно сказать, не за горами, потому что у нас на букву «Т» сейчас последняя из 5 передач. 3 героев вы выбрали в интернете, одного выбрали во время голосования в прямом эфире, и сегодняшнего героя выбрал я сам. Сегодняшний наш герой – это маршал Михаил Тукачевский, фигура которого лично для меня всегда была какой-то совершенно необыкновенной, завораживающей, и я ни на секунду не сомневался, что если на букву «Т» наши уважаемые радиослушатели, посетители сайта «Эхо Москвы» Тухачевского не выберут, то я выберу его сам. А теперь я хочу представить гостя сегодняшнего эфира. Напротив меня в студии Юлия Кантер, ведущий научный сотрудник Государственного Эрмитажа. Она приехала к нам из Санкт-Петербурга.
Добрый день.
Здравствуйте, Юлия. И она, ведущий научный сотрудник Эрмитажа, доктор исторических наук и занимается, в частности, темой Тухачевского, темой политической военной истории накануне Второй мировой войны. И Юлия три года назад,
абсолютно точно,
издала совершенно замечательную книжку «Война и мир» Михаила Тухачевского. Пожалуй, лучшее, что я читал о Тухачевском из всего изданного, хотя есть и другие книги очень интересные. Но мне она была страшно интересна тем, что вы, Юля, ввели туда, во-первых, документы, которые мне никогда раньше до этого не приходилось читать, а кроме того, некоторые мысли, которые, вот знаете, лежали на поверхности, но никогда в голову не приходили до этого. Ну, например, ну, давайте по порядку. Я не хочу пересказывать за вас.
Ну, действительно, было бы странно.
Скажем так, первый круг. То, что называется социальный бэкграунд Тухачевского. Что это был за человек? Об этом вы очень подробно пишете в начале. Из какой он был семьи? Как и что сформировало его личность?
Знаете, вот я благодарна вам за преамбулу, не только за комплиментарные слова, но и за саму подачу. Действительно, о Тухачевском написано такое количество и в советское, и в постсоветское время, и у нас, и за рубежом литературы, что, в общем, можно было бы, казалось бы, поставить точку на изучение этого персонажа. А вот вдруг выясняется, что не только о последних его годах или днях жизни, то есть о деле военных, неизвестно практически ничего документального, но и о гораздо более раннем периоде, в том числе и о тех периодах, которые, и о тех людях, которые формировали его личность и сформировали его микросоциум, если угодно. И это и было предметом моего исследования трехгодичной давности, когда я, прочитав очередную из написанных книг, поняла, что, в общем, знаете, не могу молчать. И пошла в архивы. Прежде всего, чтобы разобраться с тем, что является мифом, а что является правдой. Так вот, о личности. Практически всем исследователям известно, что Тухачевский родился в семье потомственного дворянина, с очень хорошей родословной, с одной стороны, а мать его была, ну, крепостной крестьянкой она не была, поскольку это другое поколение, но дочерью крепостного крестьянина как раз у Тухачевских. И, в принципе, сам факт женитьбы дворянина, потомственного дворянина Тухачевского на крестьянке. Ну, это вариант параши Жемчуговой, да? Угу. Только, так сказать, может быть, более драматическое время, потому что это все-таки последняя треть XIX века. Таким образом, в сознании Тухачевского всегда была некая эта расщепленность, да, потому что он вращался изначально и в Александровском военном училище, куда брались только очень хорошим происхождением, и были проблемы. Вот возьмут ли его даже в это училище, полудворянина, так сказать, да? Потому что в этих училищах, как вы знаете, всегда прослеживалась родословная с обеих сторон. С другой стороны, и это прослеживается и по предреволюционному, и, собственно, революционному времени, Тухачевский не был таким абсолютным приверженцем сословности, потому что, кстати, в отличие от отношения довольно сложного к отцу, Мать-то он любил, и очень любил, и всю жизнь любил, и став уже взрослым человеком, именно он из всей семьи, там, братьев и сестер, взял ее жить к себе, потому что действительно был хорошим таким теплым сыном. Честолюбие, да, это одна из основных черт еще и маленького Миши Тухачевского, которая прослеживалась и в учебе гимназии, и потом в училище. Собственно, военное дело было для него предметом мечтаний всегда, и уже в гимназии он знал, что он станет профессиональным кадровым военным. Вы знаете, окончил он училище блестяще. Я видела списки выпускников, я видела. Он не в первом, не первый, но в первой тройке.
А там. Что это означало, что это давало, первая тройка?
Первая тройка давала выбор полка, опять же, что было очень важно. Тухачевский, Семеновец. Ну, два лучших полка, да, самых привилегированных. Это Преображенский и Семеновский. Он попал в Семеновский. Кстати,
насчет... Еще Измайловский.
Измайловский третий.
Третий.
Вот в этой тройке он третий. Так вот, как раз Семеновский полк давал ему возможности быть там. Это, опять же, связано с родословной. А вот с Преображенским не случилось. В том числе и по родословной. Там нужна была обязательная вот эта линия с обеих сторон, что тоже, в общем, наложило определенный отпечаток. Хотя Семеновский полк действительно один из лучших полков в прекрасной истории, хотя непростой истории, да, помним 19 век и бунт Семеновский, да, то есть это полк с такой репутацией не совсем однозначной. Ну и потом 905 год, да, тоже. Тухачевский сразу же уходит на Первую мировую войну, и это еще один миф. Долгое время, особенно в советское время, считалось, что никаких орденов, о которых упоминали некоторые историки, ну, времен оттепели, у него не было. Я нашла в архиве военно-историческом в Москве наградные листы о 5 орденах.
Пять орденов?
Да, да. Да, они есть. Другой вопрос, что поскольку Тухачевский в это время был в плену, ордена не были получены, и, знаете, они же должны были тогда, офицеры, выкупать эти ордена. Это вот было то время, которое введено было, да, знаки отличия по награждению. Офицер должен был, приехав, выкупить, как и обмундирование, сам. Наградные листы сохранились. Возведение, вернее, представление к шестому ордену не состоялось, поскольку было приостановлено из-за того, что он попал в плен. С пленом, знаете, цифра 5 – это такая интересная вещь.
Пленом... Он же совсем недолго. Воевал.
Полгода. Это поразительная вещь, беспрецедентная.
Пять орденов за полгода?
Пять орденов за полгода.
Ну, это
беспрецедентная вещь. Святой Анны, святого Станислава, причем на нескольких степеней. То есть, это действительно, это не представление к орденам, да, это уже наградные листы, то есть, это принципиальная, да, разница. И действительно, он интересно и красиво воевал, был ранен под Ломжей, вернее, оглушен, не ранен, а оглушен. Таким образом, попал в плен с остатками своего полка. Еще раз цифра 5 звучит в его дореволюционной биографии. Он 5 раз бежал из плена. Де Голль 4, Тухачевский 5, и в 5-й раз только удачно. Попал в Петроград в октябре 1917 года. Опять же, в Петроград, потому что там был расквартирован запасной батальон Семеновского полка, куда он, естественно, обязан был явиться. Ну, а дальше началась революция. И, вы знаете, я, может, и пережу ваш вопрос, но мне кажется важным это сказать сейчас, при всем честолюбии и пресловутом карьеризме моего героя. Хочу избежать, так сказать, однозначных оценок в плюс или в минус, но, тем не менее, вы знаете, даже при радикализме человека, которому едва исполнилось, там, 20 с небольшим, да, Тухачевский 93-го года рождения, посчитайте, сколько ему было в 17-м, очень рискованно было вступать в партию большевиков, а сделано это ранней весной 18-го года, когда совершенно непонятно было, удержатся ли они у власти. И февральская революция как раз показала о том, что любые революционные преобразования дольше полугода могут и не продержаться. Авантюризм, может быть, в этом был. А карьеризма особого я не нашла в его поступках.
В вашей книге есть поразительная мысль, которая мне ужасно понравилась, и которую, я честно скажу, когда заходит речь о Тухачевском, где-то вдруг в каких-то разговорах, я обязательно эту мысль вашу привожу, о том, что человек, который сидел, сколько ему было лет...
21?
Нет. 22? Человек, который сидел в кабинете с окнами на Дворцовую площадь, на Зимний дворец, на вот эту вот потрясающую панораму, не мог не думать о себе в категориях «я и отечественная история».
Конечно. И на самом-то деле мечтой...
Сколько лет было Тухачевскому, когда он занял этот кабинет?
Ну, 28-й год, 29-й, он, да, и начало 30-х годов, соответственно, прибавьте, 34-35. Угу. Самый такой расцвет, да, для молодого военного и просто для молодого человека. И опять же, он мечтал...
34-35 – это совсем ведь молодой человек.
Совсем молодой человек. Ну, Тухачевского все было рано. И о главном-то штабе, том, дореволюционном, он как раз мечтал. Не о штабной работе, но о руководящих постах. Опять же, это, конечно, было. И потому вот он попадает в те же помещения. Я специально тогда ходила в штаб Ленинградского военного округа, чтобы посмотреть на интерьеры. Они там сохранились. Понимаете, французские вазы наполеоновских времен, того самого, после 1812 года. Этот ампир великолепный в штабе, там отреставрированные помещения Ленинградского округа военного, где, кстати, в числе других военачальников портрет Тухачевского тоже висит, потому что он возглавлял Ленинградский военный округ. Будучи в опале, уже как раз вот в конце 20-х, начале 30-х годов. Но, тем не менее, это и романтизм, и радикализм. Конечно, смотришь на это имперское величие, и еще одна мысль, так сказать, коррелирующаяся с тем, о чем говорите вы, Тухачевский был империалистом. В советском понимании он был абсолютным империалистом. И в этом смысле его нелюбовь, мягко скажем, к Польше тоже была связана с этим. Он хотел вернуть Россию в границы империи, да, утерянные границы после Первой мировой и гражданской войны. И поэтому, сидя в главном штабе, в генеральном штабе, тогда уже в Ленинграде, он мысленно, конечно, возвращался и к этому.
Ну так вот, о чем я вас хотел бы спросить. Есть один из штампов, который очень часто применялся к фигуре Тухачевского, что Тухачевский был красным Наполеоном, что Тухачевский действительно мог думать о государственном перевороте. И очень многие исследователи эту версию там с гневом отвергают, что такого не могло быть, потому что этого не могло быть никогда. Но и все-таки человек, который получил такое воспитание, такое образование, который был, безусловно, честолюбив, который был, как вы сами сказали, возможно, авантюрен, который сидел в кабинете с окнами на Александрийский столб и не мог, наверное, действительно не думать о том, какое место он может занять в отечественной истории. Как бы сегодня сказали, выражаясь современным языком, когда сидишь в таком кабинете, крыша очень легко может съехать. Человек, который, наверное, в силу своего воспитания, образования, мировоззрения, ну, не мог не относиться с презрением и с раздражением вот ко всем этим там Ворошиловым и Будённым. Ну, это же должно было, наверное, такого человека, душу его, там, оскорблять, как минимум.
Ну, давайте не будем...
И вспомним мемуары Жукова, да, где он рассказывает об эпизоде, когда Тухачевский...
Ваше замечание некомпетентное, товарищ.
Да-да-да. Да,
конечно.
Когда он говорит в лицо, в присутствии всех военных... в лицо наркому обороны Ворошилову, что ваши поправки не будут приняты, потому что они некомпетентны. Это вызов, да? И потом, ну, есть версия, да, которая ничем не подтверждается, но которая в свое время содержалась в воспоминаниях генерала Александра Орлова. Знаете, о чем я говорю?
Ну,
нашим слушателям стоит напомнить, что был такой генерал Александр Орлов. Мы, кстати, одной из наших программ посвятили этой неоднозначной драматической фигуре нашей истории, который был высокопоставленным сотрудником НКВД, возглавлял тайные операции советской разведки на территории Испании во время гражданской войны 1936-39 годов. Но до 1939 года он там не дотянул, а предчувствуя, что его отзывают в Советский Союз в какой-то момент в разгар сталинских репрессий, по-видимому, для того, чтобы арестовать, судить и расстрелять, Орлов бежал и уже после смерти Сталина, прожив нелегально, прятался нелегально почти 15 лет на территории Соединенных Штатов, Орлов потом опубликовал мемуары, с продолжением они печатались в американском журнале Life, потом вышли отдельные книги «Тайные истории сталинских преступлений», а затем в 1956 году он как бы опубликовал такую еще статью, дополнение к этой книге, в котором рассказал об эпизоде, когда приехавший навестить его, это было, наверное, в 1938 уже году, приехавший навестить его, когда он лежал в госпитале после, это было за границей, когда он лежал в госпитале после автомобильной аварии, попал в автомобильную аварию в Испании, лежал в госпитале, его приехал навестить Павел Аллилуев, который ему страшным шепотом рассказал. Павел Аллилуев – это брат бывшей жены Сталина, Надежды Аллилуевой, которая страшным шепотом рассказал ему... совершенно верно, не бывшей, покойной жены Сталина, Надежды Аллилуевой, которая страшным шепотом ему рассказал, вот, что якобы военные вместе с некоторыми высокопоставленными работниками НКВД составили заговор. Отправной точкой этого заговора был якобы найденный в архивах документ, изобличавший Сталина как агента
царской
охранки. Это отдельная история, отдельная версия, в которую там, не стоит уходить. Но, в общем, как бы было решено, что, используя этот документ, разоблачить его и произвести военный переворот. И якобы военные, в том числе и Кир, и Уваревич, попытались заручиться поддержкой Ворошилова, но Ворошилов их предал. Ну и все закончилось массовыми арестами, процессом военных и последующими репрессиями. Как вы ко всему вот этому относитесь? Могло ли такое быть на самом деле?
Ну, давайте разделим на несколько частей то, о чем вы говорили. Сначала о Красном Наполеоне. Видите ли, и на отношение к Наполеону, и до советское время, и в советское, трудно назвать однозначным, да, даже после войны 12-го года в русском обществе, в дворянском обществе, ну, не будем уже даже говорить о декабристах, да, хотя, кстати, к вопросу о заговоре военных, первый заговор военных такой, да, почти свершившийся был как раз 14 декабря 1825 года, но это апропо. Наполеон – это человек с неумеренными амбициями, ну, так сказать, в клише, да, в апокрифическом, я бы сказала, смысле, человек, который готов совершить государственный переворот уже в Совет, да, если мы говорим применительно к Тухачевскому в этом ракурсе. Понимаете, что такое заговор? Заговор – это, да, хорошо, извините за тавтологию, организованная группа людей, имеющих определенную программу, для того, чтобы совершить некое действие против существующего либо строя, либо организации, либо структуры. Никаких документов ни в немецких архивах, а я о немецких оговорюсь потом отдельно, ни в российских архивах, ни в каких-то других источниках, кроме вот воспоминаний, о которых вы говорили, к которым тоже нужно относиться с известной поправкой, потому что, согласитесь, что любой агент не возвращенец, это человек с репутацией, ну, неоднозначной, и неважно, это Орлов.
Документов нет.
Да, или кто-либо другой. Документов, ну, я скажу аккуратно, мне не приходилось их видеть, а я могу, в общем, так сказать, что мало кто из историков, как наших, так и зарубежных, прокопал такое количество архивов у нас и за рубежом на эту тему, ну, соответственно, чтобы там что-то найти или в чем-то усомниться. Насчет документов. Неудовольствие в отношении Ворошилова, Буденного, ну, так называемый конфликт техников и конников, конечно, был, и образованные офицеры, получившие образование до революции, или грамотные офицеры, получившие образование после, в том числе и во время контактов между Советской Россией, Советским Союзом позже, да, и Германией до гитлеровского времени, обучавшихся в секретно существовавшем там немецком генштабе, практиковавшимся там на стажировках и проводивших совместные учения на территории Советского Союза, конечно, неудовольствия были, потому что всем...
Я просто хочу здесь поставить точку с запятой, потому что сейчас просто мы прервемся для новостей середины часа на «Эхе Москвы» и буквально через 2-3 минуты продолжим разговор с моим гостем, с Юлией Кантер, автором книги о Михаиле Тухачевском «Война и мир» Михаила Тухачевского. Оставайтесь с нами.
«Наше все» с Евгением Киселевым. Программа Евгения Киселева «Наше все».
Мы продолжаем очередной выпуск программы «Наше все» на волнах «Эхо Москвы». Сегодняшний выпуск нашей программы посвящен маршалу Михаилу Тухачевскому. Это последняя программа на букву «Т». Как я уже сказал в начале передачи, мы отдаем право выбора большинства наших героев вам, уважаемые радиослушатели, потому что... Как вот уже в самые ближайшие дни появится на сайте «Эхо Москвы» список потенциальных героев будущих передач на следующую букву, на букву «У», так вот и трех героев предыдущих программ «На букву Т» выбрали вы. Я это все так подробно говорю, поскольку очень часто наши слушатели говорят, а вот почему передача об этом, а почему передача о том. Выбирайте сами. Это выбор прежде всего ваш. Но одного героя выбираю я, как автор и ведущий этой программы. И вот на букву Т я выбрал Тухачевского. И совершенно не случайно пригласил моего сегодняшнего гостя, ведущего научного сотрудника Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге Юлию Кантер, потому что Юлия доктор исторических наук и занимается исследованиями именно в области политической, военной истории накануне Великой Отечественной или, там, скажем, Второй мировой войны и является автором биографии Тухачевского, которая вышла сейчас, как вы сказали, перед эфиром мне уже вторым изданием.
Да, второе издание. Довольно существенно дополненное новыми документами, которые удалось найти за те три года, что прошли с выхода первого издания.
Так вот, мы говорили о версии, что заговор Тухачевского все-таки был. И, собственно, дошли до того, что...
Было неудовольствие некое.
Там, заговор вот в смысле там, проработанного плана действий, который, знаете, где расписаны роли, кто чего делает, кто за что отвечает, какая колонна входит в Кремль там, через Спасские ворота, какая колонна военных входит в Кремль через Боровицкие ворота, кто отвечает, там, я не знаю, за то, чтобы арестовать Сталина, ничего такого не было.
Нет, ничего такого не было, во всяком случае, на этот счет нет документов. Более того, нет документов, так сказать, в общеизвестных архивах, я бы сказала, да? Uh-huh. Мне пришлось 3.5 года, 4 назад внимательнейшим образом изучать дело Тухачевского на Лубянке, печально известное дело военных. Я была первым исследователем, получившим допуск к этому делу. Ну, допуск в каком смысле? Дело давно рассекречено, но надо было иметь доверенность от родственников, чтобы работать uh-huh. в этом архиве.
А его могут показать только родственники?
Или людям... Это в соответствии с российским законодательством, в частности, с законом о жертвах политических репрессий. Документы, связанные с... и архивные следственные дела, связанные с репрессированными, могут просмотреть родственники этих репрессированных и лицо, имеющее нотариально заверенную доверенность от этих родственников. Так, собственно, я и работала, естественно. Uh-huh. Я контактирую с внучатым племянником маршала Николаем Андреевичем Тухачевским, который давал мне доверенность на изучение этого дела. Так вот, даже в условиях сталинского так называемого правосудия, естественно, так называемого, ни в одном из томов этого огромного дела, этого процесса, объединяющего группу военных, ну, помимо того, что там нет никаких доказательств вообще, да, нет никаких, нет привлечения свидетелей, нет документов, так сказать, каких-либо, кроме допросов, собственноручных показаний и все. Нигде не говорится о том, где был заговор, кто кого привлекал. То есть все основано на императивах, я бы сказала, следственных императивах. Uh-huh. То есть, например, контактировали вы с там, немецким генеральным штабом? Ну, конечно, контактировали. На самом деле, вот это один из немногих объективных фактов. Потому что, начиная с 21 года, и заканчивая, кстати, отнюдь не 33-м, а, между прочим, 39-м, секретное советско-германское сотрудничество проходило в самых различных направлениях. И именно военачальники 20-х годов, советские военачальники 20-х годов активнейшим образом ездили в Германию, контролировали, курировали процесс этого сотрудничества, будь то обучение в Генштабе, совместные военные учения или размещение танковой школы в Казани, под Казанью, извините.
Танковая школа немецкая.
Немецкая, ну, совместная, советско-германская, она была совместной, там учились и наши, и немцы. Или авиационные школы в Липецке, это знаменитая история, между прочим, костяк гитлеровских Люфтваффе последующих, да, был воспитан как раз в Липецке. А у нас в Академии Генерального Штаба преподавал никто иной, как Кейтель. Это так, апропо тоже. Угу. Так вот, конечно, контактировали с Германией и делали это все под пристальным, так сказать, наблюдением органов НКВД. Иначе и быть не могло. И поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, никакого вот реального заговора не прослеживается ни в признательных показаниях даже. Кроме там выбитых показаний, да, доказано, что выбитых.
Ну, подождите, вот я процитирую вашу книгу. Вот, только с неким предварительным вступлением к цитате, которую я хотел прочитать. Вы очень точно подметили, что есть такой судебно-процессуальный канцелярит, характерный для процессов 30-х годов, который имел обязательные стилистические маркеры, устоявшиеся речевые обороты, вас цитирую, да, отрицательного эмоционально-экспрессивного воздействия, оценочные клише, да, лингвистическое самобичевание, оскорбительные эпитеты и дефиниции в собственный адрес и такие вот, знаете ли, обороты абсолютно безграмотные, свидетельствующие о том, что вот эти следователи НКВД, люди зачастую с неполным, там, с средним образованием или вообще без всякого образования, просто надиктовывали подследственным, которым применялись зачастую самые жесткие меры физического воздействия, которых, грубо говоря, пытали, жестоко пытали, и там в результате появлялись обороты вроде... Ну, невозможно поверить, что Тухачевский мог написать: «Будучи изобличен следствием в том, что я возглавлял антисоветский военно-троцкистский заговор, мне ничего другого не оставалось, как признать свою вину перед советской властью. Так, проезжая по мосту, с меня слетела шляпа», да? Так вот, имея в виду это, вы приводите совершенно другой текст из протокола допроса Корка, буквально несколькими страницами раньше. Тухачевский говорил мне, это из протокола допроса Корка: «Наша русская революция прошла уже через свою точку зенита. Сейчас идет скат, который, кстати сказать, давно уже обозначился. Либо мы, военные, будем орудием в руках у сталинской группы, оставаясь у нее на службе, на тех ролях, которые нам отведут, либо власть безраздельно перейдет в наши руки». Вы спрашиваете, «Майн Либер Август», он так продолжал разговор, похлопав меня по плечу, «куда мы направим свои стопы? Право, надо воздать должное нашим прекрасным качествам солдата, но, знаете, солдаты не всегда привлекаются к обсуждению всего стратегического плана. Одно только мы с вами должны твердо помнить: когда претендентов на власть становится слишком много, надо, чтобы нашлась тяжелая солдатская рука, которая заставит замолчать весь многоголосый хор политиков». Намек, который при этом Тухачевский делал на Наполеона, был так ясен, что никаких комментариев к этому не требовалось. Вот этот текст, вот убейте меня,
верится, что писал не следователь.
Это,
правда,
не следователь писал. И не уверен, что вот, во время допроса Корк это мог вот сам так придумать.
Нет, я тут, опять же, не было свидетелей, да, это всегда очень осторожно к этому нужно относиться.
Нет, ну, естественно.
Стилистика,
да,
совершенно другая, я с вами согласна. Могу ограничиться некоторыми предположениями. Ну, во-первых, вы знаете, опять же, несколькими страницами раньше, позже, я привожу там цитату из там записки Фельдмана. Начало и концовку писал по собственному усмотрению. Я уверен, что... Это он следователю пишет. Уверен, что если будет нужно, вы меня вызовете, недолго и переписать. Понимаете, в чем дело? Вот в тех запредельных условиях, которые были поставлены эти люди, трудно сомневаться в том, что к реально существовавшим фактам в разговорах относительно того, что революция вышла из, ну, прошла зенит, относительно того, что Сталин ведет страну к катастрофе, причем я не имею в виду, что эти люди были гуманистами, которые так говорили, отнюдь. Но, тем не менее, понимать, куда движется ситуация в 1937 году, было уже, в общем, нетрудно, правда, будучи военными профессионалами. Такие разговоры наверняка были о том, что наступает кризис, о том, что непонятно, почему мы дружим с Гитлером, а вот это отдельная история. И мне, я видела статью Тухачевского, она находится в военном архиве, о справке Сталина, например, о военных планах Гитлера с правкой Сталина. Гитлер убирается, вместо Гитлера возникает Германия, и все острые места этой статьи, это предназначавшиеся для правды, Сталиным вычеркнуты, собственно, ручно Сталиным и убраны. Так вот, бесспорно, подоплека для неудовольствия и для разговоров людей, которые друг другу доверяли, в этом отношении была, да. Ну, не так, чтобы кухонные разговоры, но тем не менее. Никаких шагов предпринято не было. И сказать о том, что вот та мера, о которой принято говорить, что Сталин превентивно угробил военную верхушку, превентивно, чтобы она не совершила государственный переворот, кто-то даже находит в себе, так сказать, определенную ну, я бы сказала, историческую некорректность сравнивать Тухачевского со Штауфенбергом, который готовил покушение на Гитлера. Да?
Ну, Штауфенберг действительно готовил покушение.
Вот я и говорю. Определенную историческую некорректность. Поэтому это некорректное
сравнение. А Тухачевский мог об этом размышлять.
Вы знаете, вопрос размышлений и преследований за размышления – это совсем из другой оперы. Мог размышлять, а мог и не размышлять.
Нет, я, знаете, сейчас не хочу сказать о том, что Тухачевский виновен был. Что он был виновен. Меня как раз интересует вопрос, там, а мог он размышлять или нет? И мне кажется, что
вы понимаете, это
мог
вопрос...
и, скорее всего, размышлял.
Мог размышлять бесспорно. Вообще, вопрос мышления не столько
если, если чуть-чуть отмотать, что называется, назад. Ведь были репрессии против кадровых военных, которые прошли в начале 30-х годов.
Дело весна.
Так называемое дело весна. Вот чуть подробнее об этом.
Пожалуйста. Ну, если мы начнем еще чуть-чуть далее, потому что дело весна тоже возникло, так сказать, и на пустом месте. Вспомните, как формировалась Красная Армия. Не случайно существовала такая шутка. Красная Армия, как редиска, она снаружи красная, внутри белая. Почитайте Будберга, почитайте Врангеля, почитайте Деникина, да, очерки русской смуты. И вы увидите о том, что самую большую боль у, так сказать, у руководителей белого движения или белого дела вызывали именно те офицеры, которые еще до объявленной большевиками тотальной мобилизации, совершенно добровольно, пришли на службу красным. И они были не единичные такие случаи. Не только Бонч-Бруевич, Самойло и другие генералы. От генерала до поручика пришли.
Что...
И огромная статистика, практически столько же.
Если она... не больше.
Не больше, но практически столько же. До мобилизации, конечно, не больше. А когда была объявлена тотальная мобилизация, введена система фактически заложничества, то есть в заложниками становились семьи офицеров, которые пытались уклониться от службы у красных. Но, тем не менее, уже 20-е годы Зиновьев, председатель Петросовета, совершенно внятно обозначил отношение большевистского руководства к военспецам, как их тогда называли. Они поработают на нас, а потом мы выбросим их, как выжатый лимон. Вот к концу 20-х годов, это уже после смерти Фрунзе наступила ситуация, да, когда нужно было выбирать, по какому пути пойдет советское военное развитие, как будет формироваться советская военная доктрина, тогда обозначился внятный конфликт, то есть надо было выбирать между безоговорочным подчинением сформировавшейся власти, да, то есть это уже после того, как была изгнана интеллигенция, да, то есть философские пароходы, да, как выразился Ленин, очистим Россию надолго, это вот как раз, да, пик 22-23 годы. После того, как стало ясно, что, да, военные служат верой и правдой, они действительно служили верой и правдой новой власти, и многие действительно даже по убеждениям. Или, знаете, выбор между государством и отечеством. Они защищали отечество и шли на службу вот этому самому новому государству. Так вот, к концу 20-х годов стало ясно, что среди военных все очень неоднозначно, в том числе среди образованных людей, в том числе среди людей, которые понимают, что никакая система политическая не может существовать без экономики и без нормальной вооруженной армии. И вот тогда произошла первая массовая расправа. Это конец, самый конец 20-х годов. А вообще 30-31 год, она была начата на Украине, против военспецов. Вот тогда действительно по сугубо классовому признаку. Вот там вообще ни о каком инакомыслии речи не было. Просто нужно было избавиться и освободить, так сказать, должности, занятые на тот момент еще в значительном количестве представителями дореволюционной военной элиты. Или, так сказать, ну, молодых офицеров, которые сделали карьеру в советское время, для, так сказать, абсолютно надежных, ну, в сталинском-ворошиловском, я бы сказала, понимании. Дело началось на Украине. Кстати, впоследствии к этому делу и сами большевики относились. Берия говорил о том, что были значительные перегибы именно в 30-е годы применительно к делу «Весна». Вот это любопытно. Тем не менее, недоверие к военным не своим. Вы знаете, это вот такое вот в буквальном смысле классовое чутье, да? Люди, которые не вызывают особого доверия, не могут служить в армии. Именно особого доверия. И об этом говорил Сталин. Уже после расправы над Тухачевским и, так сказать, теми, кто прошел с ними по делу, а в общей сложности в течение 37-38 года только среди военных было арестовано, я подчеркиваю, арестовано 28 тысяч человек. А пострадало в той или иной степени 42 тысячи. Опубликованы материалы военной коллегии как раз 1937 года. Это первые материалы, так сказать, первая волна репрессий после дела военных. Потом они продолжались, включая 1938 год. Они только что опубликованы. Вот. Тем не менее, мыслить могли, думать могли. Является ли это преступлением? Ну, вопрос риторический, правда? Что касается я не думаю при всем, так сказать, понимании, что Тухачевский был очень жестким и амбициозным человеком, я не думаю, что кто-то из военных к 1937 году мог всерьез размышлять о возможности какого-либо переворота или заговора по свержению Сталина. Слишком далеко все было запущено, слишком глубоко. В общем, вся система пустила уже корни. Я не думаю, что кто-то реально был настроен на... Опять же, еще и потому, что это в любом случае катастрофически ослабило бы ну как внутреннюю, так и внешнюю политику. А ситуация взаимоотношений с Германией была уже к 1937 году абсолютно понятна. Было понятно, что Гитлер будет смотреть на восток. Более того, в плане поражения... Ну, план поражения, это, так сказать, вероятнее всего заголовок придуман как раз на Лубянке тогда же, Тухачевский написал интереснейший документ, я его опубликовала целиком как раз в книге, в качестве приложения о возможных планах и путях, как гитлеровские войска пойдут к Финляндии через Прибалтику. Тухачевский не мог предположить, что к 1941 году Прибалтика будет в составе Советского Союза. Как будет действовать Польша и так далее. Там есть, опять же, если абстрагироваться от вот этих вот этого судебного канцелярита, да, и такого лубянского канцелярита, выявляются достаточно внятные и, к сожалению, подтвердившиеся вещи относительно того, как Гитлер пойдет на восток, в том числе и в отношении, так сказать, подступов к Ленинграду. Вот это, увы, как раз очень даже подтвердилось.
Ну, здесь надо объяснить, что это за план поражения. Это документ, который Тухачевский написал перед этим скоротечным процессом.
Во время.
Во время?
Он писал это, у него было двое суток, ну, судя по датам, да, когда стоят даты, 40-страничному документу, рукописному, а потом набранному, напечатанному на машинке. У него было двое суток для отдачи собственноручных показаний. Это уже после, перед окончательным судом.
Ну да, я имею в виду перед, судом, это да, было ну, накануне...
Накануне 12 июня.
11-12 июня.
Да. Есть другая история, которая очень активно обсуждается сейчас, в том числе и в исторических кругах, насколько Германия была заинтересована, гитлеровская Германия, в так сказать, дискредитации Тухачевского.
Ну да, есть такая версия о том, что якобы президенту Чехословакии Бенешу стало известно о том, что Тухачевский состоит в особых отношениях с германской разведкой, и что через Бенеша эта информация пришла, попала в Москву, и, собственно, она явилась вот спусковым крючком вообще во всем деле военных, что Сталину раскрыли глаза на связи высших генералов и маршалов с германскими. С германским генштабом, с германской разведкой. А потом оказалось, что вот все это была фальшивка. Так вот, была ли на самом деле это фальшивка или нет?
Очень интересно. Мне действительно было очень интересно заниматься именно этим ракурсом вот проблемы, в том числе о том, кто кого дискредитировал на самом деле.
Нет, вот документ. И был документ.
Вы знаете, документ, опять же, он может быть, он когда-либо и был. Но его нигде нет, никакой особой папки нет. В Германии, в германских архивах, военных в том числе связанных со структурами НСДАП, Абвером и так далее, мне такого документа найти не удалось. Есть, опять же, косвенные указания на существование такого дела в воспоминаниях, в мемуарах Шелленберга, но учитывая, где и когда они были написаны, а написаны они были, когда он сидел в тюрьме, и, да, и впервые они изданы были на английском, потом уже переведены на русский язык, уже в конце 80-х годов, то да, было задание, да, от Гейдриха и Канариса по дискредитации Тухачевского. Я занималась изучением вопроса вот о дискредитации. И сначала хронологически. Если такое дело существовало, и, между прочим, о чем пишет и Шелленберг, это был 1937 год, начало 1937 года. Если мы посмотрим на хронологию событий в Советском Союзе, то практически все фигуранты дела военных к этому моменту уже сидели, кроме Тухачевского.
Они все были арестованы?
Они практически уже все были арестованы. То есть Путно был вызван из Лондона вообще в 1936-м, Примаков уже сидел, это известно и даже по переписке с Лилией Бейк, естественно, да, ну, и многим другим материалам. То есть практически все уже сидели. Одним из последних, если не, ну, практически последним, ну, если не считать застрелившегося Гамарника, да, был арестован именно Тухачевский. Другой вопрос еще, подтверждающий, что, вероятнее всего, дело не было, так сказать, доведено до конца и не сыграло никакой роли для Сталина, было еще и то, что, опять же, если эти документы через агентов были переданы Бенешу, а от Бенеша советским спецслужбам, это тоже могло происходить в апреле-марте 1937 года, если мы посмотрим на период, когда Тухачевского уже не пустили в Лондон на похороны короля, извините, на инаугурацию, на похороны как раз еще пустили, короля Великобритании, то это происходило раньше. И еще вопрос. Тухачевский по пути на вот похороны короля Георга IV заезжал, естественно, по заданию...
Георга V, простите.
Георга V, извините, да. Заезжал и в Париж, где, кстати, встречался с людьми, с которыми он сидел вот в Баварии, в Ингольштадте, в плену во время Первой мировой войны. Это как раз шла речь о создании антигитлеровской коалиции. И на фоне дела военных, это уже к вопросу о дальнейших событиях, именно после краха Тухачевского и вообще вот этой военной истории, и Франция, и многие другие страны отказались от идеи сотрудничества в этом смысле с Советским Союзом, потому что и в донесениях, так сказать, военных атташе, например, французских, там полковника Паласа, например, есть размышления о том, а можно ли, во-первых, доверять стране, если маршалы являются шпионами, а если они не являются шпионами, а это внутренняя провокация, то это значит, что это государственный коллапс. На самом деле. Об этом тоже нельзя забывать. В Баварии, в Баварском военном архиве, я листала дело поручика Тухачевского. Это как раз дело, связанное с его сидением в плену и с последующими, так сказать, его побегами. Кстати, очень любопытное дело тоже. Так вот, вы знаете, когда было архивировано это дело? В ноябре 1937 года. То есть несколько месяцев спустя, после того, как Тухачевского уже расстреляли. И архивировано оно уже штампом со свастикой, естественно, 1937 год. Дело в том, и вот это как раз косвенно говорит о том, что гитлеровцы, ну, гитлеровское руководство планировало действительно дискредитацию советских военных. Запрос от имперского министерства, геббельсовского министерства пропаганды к военному ведомству о предоставлении документов, связанных с Тухачевским. И ответ на этот запрос о том, что в настоящее время в связи с событиями в России дискредитация уже не нужна. Это как раз весна 1937 года. И излишнее акцентирование с нашей стороны будет уже не нужно. То есть как раз там активно наблюдали за развитием событий в Москве. И как раз посчитали, что это, видимо, будет чересчур уже дополняющим, что ли. Поэтому я не думаю, что действительно такое дело было в реальности изготовлено. Ну и опять же, архивировано дело Тухачевского немецкое, вот это вот поручика Тухачевского, было в ноябре 1937 года, то есть когда уже прошел весь маховик репрессий. В документах, в дневниках Геббельса, которые я читала в Кублинце, оригиналы хранятся в Кублинце, есть такие фразы, там Геббельс пишет, обсуждал с фюрером ситуацию бойни в Москве, это июнь 1937-го. Эти люди все больны. Фюрер смеялся до слез и сказал, мы должны быть готовы.
Ну, правда, ведь есть еще архивы, относящиеся к 1937 году, которые до сих пор не рассекречены. Архивы, насколько я помню, не рассекречены все архивы, личные сталинские архивы. И, по-моему, какие-то материалы, относящиеся к заседаниям Политбюро того времени, тоже не полностью рассекречены.
Ну, увы, всегда есть архивы, которые не рассекречены везде. И у нас, и не у нас. Они есть, это, естественно, документы, которые, ну, там, помимо официального срока секретности, да, который может продлеваться, и который может увеличиваться от 30 до 50 и до 100 лет, естественно, такие документы есть. Тема интересная история, что в какой-то момент выясняется, что ты нашел 99 документов, и вот сотый опровергает концепцию напрочь. Но на сегодняшний день я как раз следовала вот этой логике, знаете, диктатура факта, да? У меня не было концепции, под которую я бы, так сказать, подкручивала найденные документы. Вот какие есть, такие есть. И они были первичными для исследования.
Угу. Ну что ж, Юлия, я благодарю вас. Незаметно наше время подошло к концу. Спасибо вам за книжку, которую вы тут мне принесли, «Заклятая дружба». Это другая ваша книга о секретном сотрудничестве с СССР и Германией в 20-30-е годы. Как я понял, там есть отдельная глава, подробно рассказывающая о том, о чем мы с вами тоже...
Да, в развитии нашего сегодняшнего разговора.
Только что говорили, значит, обратите внимание, кто хочет, я так надеюсь, что эту книжку можно купить сейчас. Юлия Кантер, называется «Заклятая дружба». Мы говорили сегодня о маршале Михаиле Тухачевском. Я благодарю моего гостя.
Спасибо.
И прощаюсь со всеми вами. До встречи в следующее воскресенье.
«Наше все» с Евгением Киселевым.
«Наше все».
«Все».